новостей православного мира в информационном обозрении «Седмица». В студии Марина Селенкова. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Значение Вселенской родительской субботы об истории и традициях поминовения усопших. В Голосеевской пустыне состоялась всеукраинская научно-практическая конференция и тема преподавания курса «Библейская история. Христианская этика в средних школах Украины». Что значит любить и какая она жертвенная любовь? Молодежный отдел Севастопольского благочения провел встречу со студентами в День Святого Валентина. Память о мастере, кадры из жизни актера Георгия Тараторкина. В Днепре сняли документальный фильм-концерт с его участием. Два новых памятника найдены в третьем. Удивительная история грузинского Евангелия. Утерянная добродетель в интернете набирает популярность. Фильм о трезвости, снятый при поддержке православной церкви. У Бога все живы, и память и молитва о наших усопших родных и друзьях – важная часть христианской веры. За неделю до Великого Поста православный мир отмечает Вселенскую родительскую мясопустную субботу. Она предваряет Масленицу и напоминает верующим о Великом Посте. В этот день в храмах совершается особое заупокойное богослужение. Церковь молится о тех, кто в силу каких-либо исключительных обстоятельств своей смерти не удостоился надлежащего христианского погребения. Наталья Марчук расскажет об истории этого дня и традициях, связанных с ним.
В православном календаре есть несколько особенных дней, в которые принято поминать усопших. Называются они родительскими субботами. Вселенских поминальных суббот всего лишь две в году – перед праздником Троицы и в преддверии мясопустной седмицы – Масленицы. А называются они вселенскими потому, что проходят во всех православных церквях по всему свету. Традиция поминовения усопших всем миром была установлена еще в глубокой древности и основывалась она на апостольских учениях.
Вот эта древняя традиция поминать усопших, она уже была зафиксирована в V веке преподобным Саввой Освященным. И он ввел эту традицию в Иерусалимский устав. Позже она вообще распространилась во все пределы и сохранена до нашего времени. Это древняя, двухтысячелетняя традиция поминовения усопших православных христиан.
Значение Вселенской родительской субботы гораздо шире, чем обычно поминовение усопших. Множество людей умирает внезапно, естественной смертью, во время путешествий, на пожарах, от голода или холода. И чтобы никто, когда бы, где бы и как бы ни окончил земную жизнь, не лишился молитв церкви.
Что мы можем сделать для усопшего человека? Это молиться. Можем помолиться. Наше средство благодеяния по отношению к усопшим – это молитва и милостыня.
Милостыню совершать в этот день принято в храмах. Верующие приносят на панихидный стол поминальные продукты, которые потом отдаются в дома престарелых, в детские дома, нуждающимся или служащим храма. Ставят свечи за упокой, подают записки с именами всех своих умерших родственников, чтобы и за них помолились.
Это такой обычай, это такие правила христианские. И моя душа требует
говорят,
этого.
Им там бы легче.
Да, им легче, когда они помнят.
Да. Да. Я поняла, что это необходимо. И когда я молюсь об своих родителях, о своих близких, я чувствую как бы утешение и чувствую спокойствие своей души. Это очень важно, молиться о своих усопших.
В этот день, как говорится, земля и небо соединяются, потому что для Господа нет никого, кто умер. Все для Него живые. Перед Богом каждая душа имеет свою ценность.
Следует отметить, что в продолжение наступающего Великого Поста церковь не совершает обычных ежедневных поминовений – панихид и литий. Но для того, чтобы ушедшие в мир иной не лишились спасительных молитв церкви, установлены поминовения в субботы 2, 3 и 4 седмиц Великого Поста. Наталья Марчук, Стас Бабенко, Владимир Картамышев, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
В Покровско-Голосеевской пустыне Киева в начале февраля состоялась всеукраинская научно-практическая конференция. Ее тема – библейская история и христианская этика в образовательном пространстве Украины. О чем говорили участники форума, вы узнаете из нашего сюжета.
На конференцию, организованную синодальным отделом религиозного образования, катехизации, миссионерства Украинской Православной Церкви, собрались более 200 человек. Это преподаватели школ, университетов, руководители управления образовательной сферы, ученые, а также руководители и методисты институтов последипломного педагогического образования. Люди, которые призваны сеять разумное, доброе, вечное подрастающему поколению, съехались в Киев из разных областей Украины для того, чтобы обсудить важность преподавания предметов духовно-нравственного направления в школах и вузах. По словам собравшихся, занятия такие нужны как детям, так и взрослым.
Принцип духовно-морального виховання, хай він буде точковий.
Принцип духовно-нравственного воспитания, пусть и не во всех учебных заведениях, но он, собственно говоря, имеет очень большие перспективы.
Событие началось с докладов. Впоследствии работа продолжилась в формате секции. Еще позже состоялся круглый стол. Основная тема обсуждения – перспективы преподавания библейской истории и христианской этики в рамках школьного и внешкольного обучения. А также говорили о том, как подготовить преподавателей для курса духовно-нравственного направления.
Мы схильны до позиции, что только талановитый педагог-священник.
Мы склонны к позиции, что только талантливый педагог-священник, имеющий способности от Бога, является интересным для учеников. Его уроки несут воспитание у молодежи ответственности, нравственности, преданности и веры на примере библейских истин.
На прикладе библейских истин.
У нас часто приходят такие листы, чи мають право священники викладати в школе.
К нам часто приходят такие письма. Имеют ли право священники преподавать в школе? Мы всегда отвечаем, что имеют право. Но только в том случае, если они имеют соответствующее педагогическое образование или закончили университет.
Как выяснилось, получить соответствующее педагогическое образование отныне можно будет в Полтаве.
При Полтавском национальном педагогическом университете.
При Полтавском педагогическом университете будет подготовка магистров по этому предмету. Это будет предмет религиоведения. Но человек, который получит степень магистра по религиоведению, может также преподавать предметы духовно-нравственного направления.
Морального спрямования також.
Такие конференции синодального образовательного отдела стали уже регулярными. Они дают возможность священнослужителям и преподавателям поделиться опытом и поговорить о важных вопросах религиозного образования.
Мне, как педагогу православной школы Свято-Макаревского храма, каждая конференция становится праздником духа, души и огромной радостью, чтобы увидеть всех коллег, услышать, чем сейчас живет наш православный мир.
Наталья Дробязко, Валерий Шрамко, город Киев.
Специалисты Национального архива Грузии сообщили об удивительной находке. Изучая рукописные Евангелия XIV века, они обнаружили, что это палимпсест, за строками которого скрываются два более ранних слоя с текстами IX-X веков. Напомню, что палимпсест – это рукопись на пергаменте поверх смытого или соскобленного текста. Палимпсесты были вызваны дороговизной пищевого материала, которая приводила к его неоднократному использованию. Рукописное Евангелие с миниатюрами попало в Национальный музей Грузии из церкви Пресвятой Богородицы села Тартис в 1924 году. Выполненное на пергаменте Евангелие датировалось XIV веком, но при более детальном изучении сотрудники музея выяснили, что палимпсест является трехслойным, при этом второй слой датируется IX-X веками. Ученые предполагают, что он представляет из себя рукопись Евангелия, сделанную святым Георгием Святогорцем. Это один из самых почитаемых подвижников Грузии. Третий слой рукописи еще изучают, и ее исследование может привести новые открытия. Далее в нашей программе «Интернет-обзор» вы узнаете о том, какую информацию на этой неделе разместили православные сайты.
Здравствуйте! Сегодня в нашем обзоре много вопросов, и ответы на них мы попробуем найти вместе с вами. Например, в наше время нередко можно услышать фразу «Зачем ходить в храм, если у меня Бог в сердце?» Казалось бы, с доводами такого человека можно согласиться. Действительно, если у тебя Бог в сердце, то посещение храма выглядит каким-то излишеством. Но здесь возникает вопрос, насколько обоснована эта уверенность? Что об этом говорят святые отцы, и что является признаком того, что Бог действительно пребывает в сердце? Об этом в публикации, которую разместил интернет-дайджест для всех, «Душа». Темная мистика абстрактного искусства. Для одних абстрактное искусство – это символ новых идей, для других – шарлатанство, для третьих – капиталовложение. Но также в абстракционизме можно уловить конкретный мистический подтекст. В таком творчестве есть ряд моментов, которые для людей, знакомых с христианской аскетикой, звучат весьма пугающе. Вред или польза душе? Разобраться в этом вопросе поможет портал «Православная жизнь». Отличима ли истина от лжи? Верить в сверхъестественное сегодня стало модой. Ежедневно на головы несведущих в естественных науках людей обрушивается поток непроверенных фактов и слухов. Большинство суеверий и заблуждений возникает как следствие поспешных выводов из неубедительных экспериментов. Но какие факты можно считать достоверными? Как научиться отличать разумное от неразумного? Ловкий трюк от научной истины, чудо мнимое от подлинного чуда гармонии Вселенной. Об этом в публикации на сайте «Апологет». 10 вещей, которые нельзя запрещать детям. Какие слова вы чаще говорите своему ребенку? Можно или нельзя? Оба чрезвычайно важны для маленьких детей. Можно прививает веру в собственные возможности и воспитывает доверие к окружающему миру. А нельзя устанавливает рамки дозволенного и дает ощущение безопасности. Когда на самом деле нужно устанавливать строгие запреты, а когда можно разрешать малышу делать то, что ему хочется? 10 вещей, которые нельзя запрещать детям, опубликовал клуб родительского мастерства «Воспитай». Новые уловки продавцов, заставляющие делать ненужные покупки. Маркетинговые акции всегда пользовались популярностью у покупателей. Кто же откажется, когда тебе вместе с покупкой дают еще и что-то бесплатное или в подарок? Часто ли покупатели догадываются о том, что их подталкивают к дополнительным тратам? Почему многие из нас не могут противостоять рекламной атаке производителей? Коварные маркетологи играют не только на наших детских воспоминаниях, но и на родственных чувствах. Какие механизмы нашего бессознательного они задействуют? 5 популярных маркетинговых крючков расшифровывает публикация на информационном портале «Псифактор». Читайте и получайте полезную информацию. А с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу», далее в нашем выпуске вы узнаете о таких событиях. Что значит любить и какая она жертвенная любовь? Молодежный отдел Севастопольского благочиния провел встречу со студентами в День Святого Валентина. В память о мастере кадры из жизни актера Георгия Тараторкина в Днепре сняли документальный фильм-концерт с его участием. Утерянная добродетель в интернете набирает популярность. Фильм о трезвости, снятый при поддержке Православной Церкви. Традиция празднования Дня Святого Валентина, или как его еще называют, Дня всех влюбленных, уже глубоко укоренилась, особенно в молодежной среде. Вот только атрибутика праздника и его наполнение совершенно не соотносится с тем образом жизни, который демонстрировал Святой Валентин. Да и само понимание любви изменилось до неузнаваемости. Что значит любить и какова она жертвенная любовь, пример которой показал святой 3 века епископ Валентин. Молодежный отдел Севастопольского благочиния провел встречу со студентами 14 февраля. На ней побывала Светлана Карташова.
Широко отмечаемый молодежью праздник «День всех влюбленных» вырос из легенды, которая приписывает святому Валентину покровительство влюбленным, которых он якобы тайно венчал, поясняет священник студентам на встрече, которую организовал молодежный отдел Севастопольского благочиния в одном из университетов города. Известно, что святой Валентин, епископ города Интерамны в Италии, в 3 веке имел дар врачевать болезни, призывая имя Иисуса Христа. Принуждаемый отречься от веры, он остался непреклонен и был обезглавлен. Такова сила любви к Богу, которая невозможна без любви к человеку. Но что значит любить? Попытку показать это посредством спектакля предприняла молодежь севастопольских приходов. Спектакль «Выбор» основан на реальных событиях. На основе рассказа из книги игумена Валериана Головченко был написан сценарий, в создании которого участвовали сами актеры. Зрителям уже не первый раз становится именно молодежь.
Мы переживали, особенно первый раз, что будут смешочки, там будут сидеть в гаджетах.
Но всякий раз на спектакле в зале тишина, а игра актеров, скромно называющих себя любителями, погружает в атмосферу тех страшных лет гонений.
Подпишешь, куда ты денешься, и не таких святош, как ты, обламывали. Ведите задержанную.
Признать себя виновным в том, что не совершал ради спасения матери 2 детей. Расстрел неминуем, но любовь всегда жертва, готовность отдавать себя другому. Именно это основной посыл данной постановки.
Если раньше говорили, как один святой сказал, человек человеку волк, то сейчас человек человеку бревно. Людей не прошибить, иначе не пронять. Потому что сегодня он будет Рождество встречать, завтра Валентинки дарить, потом кулички светить, потом Хэллоуин отмечать. Абсолютно человек стал всеядным. Вот, и даже церковные святые праздники он воспринимает не как святыни, а потребительские исключительно.
Рассказать, объяснить, помочь разобраться, как найти верный жизненный ориентир, чтобы принимаемые решения не причиняли боль ни тебе, ни ближнему. Подобные встречи и разговор по душам о душе необходим, уверяет священник.
Такой диалог является полезным для молодых людей, потому что мы пытаемся еще раз в доступной для них форме, во-первых, снять некое табу. Табу между пониманием, что религиозный человек – это человек замкнутый, это человек загнут в какие-то рамки. Это далеко не так. И второе – это дать человеку возможность человеку увидеть друг друга, то есть наладить диалог. Что такое чистота, что такое святость, что такое правда, что такое справедливость.
И чем больше верных ответов будет получать молодежь, тем больше шансов избежать ошибок.
Мы слышали настоящую историю про святого Валентина. До этого, до этого мы в СМИ, по телевизору слушали совершенно другое.
Задумываешься.
Ну, разбирается батюшка в жизни?
Конечно, разбирается.
Это он же батюшка.
Ну, как бы заставил задуматься на самом деле. И как бы есть над чем, о чем подумать.
Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро, программа «Седмица», Крым.
4 февраля этого года ушел в мир иной Георгий Тараторкин. Актер, чье лицо узнаваемо для нескольких поколений зрителей театра и кино. Один из выдающихся и самых известных актеров. Профессор ВГИКа, первый секретарь Союза театральных деятелей и президент Ассоциации «Золотая маска», обладатель массы регалий. На театральной сцене и в кино он воплотил много бессмертных ролей, начало которым положил Родион Раскольников из «Преступления и наказания» Достоевского. В мае 2011 года с любимым артистом встретились днепропетровские зрители. Он приехал на берега Днепра для того, чтобы принять участие в известном в Украине музыкальном проекте «Место встречи. Остров классики», где поэзия Блока соединилась с музыкой Рахманинова. Эта встреча запечатлена в музыкально-поэтическом фильме, снятом кинокомпанией «Лестница». В память о мастере наш следующий сюжет.
«Благословляю все, что было». На одной сцене сошлись Александр Блок, певец Серебряного века русской поэзии, и Сергей Рахманинов, композитор, поразивший мир болью своей тоски по родине. Оркестр и чтец. Встречи с любимым актером поклонники классической музыки и поэзии ждали с нетерпением. В мае 2011-го народный артист России Георгий Тараторкин приезжал в Днепр для того, чтобы принять участие в известном в Украине музыкальном проекте «Место встречи. Остров классики». Артист признавался, что возможность провести вечер, вспоминая милые сердцу строки, стала таким же дорогим подарком, как и для каждого из зрителей.
И почему этот остров обязательно будет материком? Потому что самые сокровенные душевные наши и потаенные и ноты, и струны, они требуют, как это ни прозвучит, они требуют постоянного тренинга.
4 февраля этого года Георгия Тараторкина не стало. Известие о смерти выдающегося мастера сцены потрясло всех, кто на протяжении ряда десятилетий восхищался его гениальным творчеством. Георгий Тараторкин был исключительно порядочным, интеллигентным, исполненным чувства собственного достоинства человеком. Он родился в победном 1945-м. В 21 год завершил обучение в студии Ленинградского театра юного зрителя. Там его педагогом был легендарный воспитатель талантов Зиновий Карагоцкий. Его звездный киночас пробил в 1969-м. На экраны вышел фильм «Преступление и наказание» с Тараторкиным, Родионом Раскольниковым. Персонаж, как известно, неоднозначным, но у многочисленных почитателей картины, вызывавшим глубокое сочувствие. Эта роль определила и театральный путь артиста. Ему было всего 23 года. В 25 он стал лауреатом государственной премии. Гамлет и Иван Карамазов, Ставрогин и Борис Годунов, Блок и Подхалюзин. Даже после одной из этих ролей у иного актера началась бы звездная болезнь. Но никакого головокружения от успеха у него не случилось. В фильмографии Георгия Тараторкина более 60 ролей. Все его герои такие разные, но все запоминающиеся. Однако роль Раскольникова являлась проводной нитью в творчестве артиста.
В отношениях с Федором Михайловичем мои отношения непрерывны. Вот уже на протяжении многих лет. Вообще я счастливый человек. Знаете, есть такое мне очень близкое ощущение сладостной муки. Вот мука, конечно, но сладостная. Сладостная, конечно. ощущение, но мучительное.
Работа в фильме «Преступление и наказание» принесла Георгию Тараторкину не только народную любовь, но и самую главную награду его жизни – любимую жену Екатерину Маркову, актрису и писательницу. 50 лет супруги жили в любви и согласии, воспитывая сперва детей, а затем и внуков. Старший сын Филипп получил духовное образование и стал православным священником. Дочь Анна, как и родители, стала актрисой. Во время встречи со зрителями актер признавался, что все роли для него, как дети, одинаково дороги. Ведь каждая роль – часть его жизни и его внутреннего мира. А встреча с такими авторами, как Федор Достоевский, не могла пройти бесследно. Ведь классика по истечению времени читается заново, принося иные ощущения и движения души. Именно так и произошло, когда актер заново обратился к роли Раскольникова, но уже в театре.
Значит, прошло 4 года. Изменилось время. Изменился я. Изменились мои отношения со временем. Мои отношения с самим собой. Я читаю книгу, и вдруг то, что мне 4 года тому назад казалось в судьбе Родиона Романовича самым главным, вдруг оказывается второстепенным. А то, что было периферийным, становится доминирующим. И тогда ты понимаешь, что в изменяющемся времени меняются судьбы высокой классики.
Один из фильмов Тараторкина снимался в Днепропетровске в 1984 году. Это картина режиссера Виталия Кольцова «Нам не дано предугадать». Вместе с Георгием Тараторкиным в нем сыграли Людмила Савельева, Наталья Варлей, Евгений Киндинов. Это трогательная история любви, в которой герой встречает свою прежнюю любовь, и эта встреча изменяет всю его жизнь. Глядя на экран, зрители могут увидеть улицы Днепропетровска 30-летней давности. С творчеством Александра Блока Тараторкин начал знакомить аудиторию еще в 80-х. Концерт «Острова классики» продолжил эту традицию. Актер доносил до слушателя не только глубокое духовное содержание, но и необыкновенную красоту, музыкальность блоковского стиха, которая так необходима в наше непростое с духовной точки зрения время.
Степень искренности Александра Александровича – это просто обезоруживающее. Обращающие глаза зрачками в душу, в том смысле, а ты способен на подобный счет к самому себе, на подобное признание не только в том, что получилось, но и в том, чего не получилось. Благословляю все, что было. Я лучшей доли не искал. О сердце, сколько ты любила, о разум, сколько ты пылал. Пускай счастье и муки свой горький положили след, но в страстной буре, в долгой скуке я не утратил прежний свет. И ты, кого терзал я новым, прости меня. Нам быть вдвоем, все то, чего не скажешь словом, узнал я в облике твоем. Глядят внимательные очи, и сердце бьет, волнуясь в грудь. В холодном мраке снежной ночи свой верный, продолжая путь.
Когда уходят актеры старой школы, принято говорить: ушла эпоха. Эта формула всегда работает. Однако в случае с Тараторкиным она не совсем точна. Другого такого актера на российских экранах и на сцене просто не было. В разгар советской эпохи он показывал, что даже в условиях развитого социализма артист может быть красивым, умным, тонким, одновременно строить роли на полутонах и неизменно влюблять в себя новых и новых зрителей, в памяти которых Георгий Тараторкин останется навсегда. Анна Рикульская, Марина Полякова, информационное бюро программы «Седмица», Днепр.
Более 33 тысяч человек за две недели после опубликования на YouTube посмотрели документальный фильм о трезвости и проблеме алкоголизма. Фильм называется «Утерянная добродетель». Картина была создана в поддержку концепции Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактики алкоголизма в стране. В фильме предпринята попытка ответа на ряд насущных вопросов, в частности, как решить проблему алкоголизма в обществе, а также сколько противоречий мы встречаем в вопросе употребления алкоголя в православной среде. Кроме того, в картине приводятся исторические свидетельства, наставления святых, а также затрагивается социальный аспект проблемы алкоголизма в наши дни. Планируется, что помимо публикации на YouTube, картина «Утерянная добродетель» будет издана на CD-носителях тиражом не менее 5000 экземпляров. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. Ровно через неделю наши журналисты подготовят для вас новые интересные сюжеты. До свидания.